Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить про историю нашего города, улиц интересных, личностей с ним связанных, и не только, про многие другие интересные места нашей Гомельской области. И сегодня речь пройдет про историю нашего футбола, ну, не только гомельского футбола, а в целом футбола Беларуси, потому что начинался он как раз-таки в нашем городе Гомеле. Поводом этой программы стало то, что на прошлой неделе, я думаю, вы уже читали или смотрели новости, а может быть, кто-то успел и поучаствовать, и сейчас продолжает участвовать. Пошла такая информация, что в Костюковке проходят как раз таки съемки фильма о легендарном полузащитнике клуба «Спартак» Федоре Черенкове. Причем съемочная группа специально приехала в нашу страну, и отправились они на стадион бывшего спортивного комбината Гомельского стеклозавода имени Ломоносова. Причем они отправились туда по той простой причине, что стадион очень подсоответствует эпохе, он сохранил очень интересную атмосферу, и как отмечали организаторы, что не пришлось даже много и создавать для того, чтобы погрузиться полностью в эпоху, но место настолько просто вот аутентичное, что понравилось как раз-таки для проведения съемок, и там буквально только обновили немного газон, покрасили в традиционный цвет «Спартака» вывески, и сейчас там ведутся как раз-таки съемки. Причем фильм будет рассказывать как раз-таки об известном, одном из лучших футболистов страны, Федоре Черенкове. Посмотреть его можно будет в конце уже следующего года. Но самое интересное, что, в принципе, Костюковка — это место является таким кузницей достаточно большого количества спортивных талантов. Во-первых, нужно назвать, что отсюда многие заслуженные мастера спорта Беларуси. Это Владимир Копытов, Ирина Ященко. Более того, здесь когда-то и начинал свою спортивную карьеру заслуженный мастер спорта Советского Союза, баскетболист Леонид Иванов или волейболистка Ирина Брюзгина. Ну и, конечно же, кто же не знает представителей мини-футбола. Это Алексей Чеховский и Никита Андреевский. Так вот, как раз-таки здесь и ведутся съемки. Но на самом деле здесь даже очень интересная связь с нашим городом. Ведь главную роль Федора Черенкова играет актер, которого зовут Станислав Румянцев. Я напомню, что фамилия Румянцевых для города известная, учитывая того, что у нас находится дворец рода Румянцевых и Паскевичей. Так вот, перед тем, как вернуться к нашему футболу, который зарождался как раз-таки в нашем городе, пару слов о том, вообще, как он пришел на земли Российской империи. Дело в том, что футбол — игра относительно молодая. Нельзя сказать, что никогда не играли в мяч. Нет, игра в мяч, она отмечается в разных культурах, и археологи отмечают. Вот просто в том виде, в котором мы знаем футбол сейчас как игру, она относительно молодая игра. Зародилась она, конечно же, в Англии еще как раз-таки в конце 19 века. И примерно же в это время футбол приходит и в Российскую империю. Это как раз-таки будет рубеж 1860-х, 70-х. Хотя первый официальный футбольный матч по правилам со зрителями на специальном подготовленном поле отмечается только в Санкт-Петербурге в 1897 году. Ну а какие факторы способствовали тому, что футбол распространяется? Во-первых, надо отметить, что государство обратило внимание на то, что надо граждан привлекать к физическому воспитанию, спорту сравнительно недавно в исторических мерках. То есть это примерно происходит в период как-таки неудачных войн середины 19 века, в частности Крымской кампании, и дальнейшее ухудшение физического состояния ряда призывников в Российской императорской армии. Например, военный министр отмечал, что в последнее время отмечается рост числа бракованных по физической просто негодности к военной службе лиц, и там доходило до 17%. Причем в отдельных регионах показатели были чуть похуже. И вот для того, чтобы исправить эту ситуацию, в армии стали проводить обязательные занятия гимнастикой, спортом. Более того, в школьную программу для гимназистов начинают включать преподавание гимнастики. И, конечно, такая же ситуация, она распространяется на всех уголках Российской империи. Более того, если вот это происходило поначалу в столицах, при военных министерствах, ведомствах, то в Беларуси все губернии был как бы немножко такой пропущен этап, когда появлялись общественные организации, занимавшиеся именно популяризацией тоже различных видов спорта, но в основном они носили такой аристократический, закрытый характер. Это в основном были клубы парусного спорта, там лаун-теннис. Вот основная же масса горожан, она на самом деле, когда, ну, не будучи такой уже и достаточно финансово независимой, не обладала теми самыми ресурсами. И поэтому, конечно, построить для себя там площадку для лаун-тенниса или там собственный велодром, а учитывая, что тогда разрешалось только в определенных местах заниматься катанием на велосипедах, не казалось возможным. Поэтому, конечно, общий интерес, он проявляется уже немного позже, но важно отметить, что было три таких направления по развитию, во-первых, физического как бы знания и физических как бы возможностей там различных, так и футбола. То есть футбол проникает в наши белорусские губернии по таким трем как бы ветвям. То есть это военное министерство, министерство народного просвещения и общественные организации и инициативы частных лиц. Причем есть вот эти два механизма для военное и народное просвещение объяснялось тем, чтобы поднять и оздоровление провести своих, ну, там, в данном случае, слушателей или там тех, кто служил в армии, то общественная организация, инициатива, это было исключительно желание горожан, которые получают свободное время, проводить как-то иначе. Более того, спорт становится таким возможным и идеальным местом для социализации. Конечно, есть ряд таких очень интересных сведений о развитии спорта, но важно понимать, что футболу на самом деле был достаточно неплохо развит, как все-таки, и в белорусских губерниях. Например, вот если для историков есть такие видео, то есть снятый фильм, например, о том, как играет одна из любительских команд высших офицерских курсов при кавалерийской школе в Поставах, но там игра в футбол была исключительно на любительском уровне. Вот, то есть это игры, они не носили официальный характер, в отличие от того матча, который был сыгран в нашем городе Гомеле. Причем о том, как пришел футбол в наш город, подробно рассказал в своих воспоминаниях один из пионеров футбола в Беларуси Всеволод Кублицкий. Он отмечает, что был обычный солнечный день в июне, и вот когда закончились экзамены, двери гимназии там разных наших учебных заведений, технического, там, коммерческого, технического и городских училищ, они раскрылись, и многие ребята побежали, чтобы уже отдохнуть. И вот он отмечает, что в этой толпе увидел группу гимназистов, которые говорили, что не забудьте, в 5 часов мы встречаемся на бульваре. Для того, чтобы не опоздать, мы сегодня должны раскрыть тайну мяча. Что же за тайна мяча и как она была раскрыта, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить о истории зарождения гомельского футбола, а вместе с ними футбола всей Беларуси. Так вот, что же за тайна мяча, которая так захватила молодых гомельчан, о которой поведал Всеволод Кублицкий? Он рассказывает о том, далее, вот в своей заметке, что в городе появился один незнакомый человек в сером костюме. На себя он обратил тем вниманием, что в руках держал большой кожаный мяч. И просто держал, ничего с ним не делал. Так вот, когда группа молодых гимназистов уже собрались и подошли к нему, после этого что-то они там долго совещались, и этим незнакомцем оказался никто иной, как бывший футболист сборной города Киева Либман. Сохранилось, к сожалению, только фамилии. Инициалы часто, они там А или Л, пока еще полное имя его не раскрыто. И вот Либман был служащим гомельского отделения банка. Причем вот Всеволод как раз-таки Кублицкий, он отмечает, что он был служащим как раз-таки отделения Орловского банка. Мы про этот банк еще поговорим. Главное просто отметить и запомнить. Так вот, в эту дату памятную, вот после того, как они посовещались, было принято решение вместе с гимназистами спуститься к реке, далее переправились через Сож, и вдали от любопытных глаз гомельчане наконец-то открыли тайну мяча. То есть, что они открывали? Они по факту изучали правила, как играть в футбол. А в эту игру, которая пришла изначально в Российскую империю, первоначально через иностранцев различных, потом она в всячески культивировалась в военном ведомстве и в том числе в нашем городе. Эта игра, она полюбится многим гимназистам и постепенно будут приобретать огромное количество. Так вот, здесь вот мы читаем в этой в воспоминании Всеволода Кублицкого, кстати, очень интересного человека. Между прочим, именно вот мало кто, может быть, знает или, может быть, там забывает, что именно по инициативе Всеволода Кублицкого в нашем городе будет заложен и потом построен стадион «Локомотив». Причем там же будет первым его председателем правления. Более того, уже в 30-е годы, как раз-таки, по его инициативе, там будет поддерживаться массовое такое, ну, спортивное уже движение уже в советское время, и тем самым Кублицкий не просто оставил воспоминания о, как бы, зарождении футбола белорусского и футбола в нашем городе, но и внес вклад большой в развитие спорта. Личность была очень неординарная, он потом еще играл в различных командах, вот, у него была и игра за гомельскую команду «Желдор» в 20-е годы, а потом он уже работал по спортивной карьере и в городе Минске, и, между прочим, я напомню, что он оставил целую династию, также его сын Вадим, как раз таки, которого Кублицкий, он был известным игроком «Локомотива», ну и ряда других спортивных клубов, но, в первую очередь, «Локомотива». Так вот, из этих его воспоминаний мы и видим, что уже к 1910-11 году в городе уже формируется первая такая любительская команда. Инициатором создания первой команды она носилась такое длинное название — первая гимназическая футбольная команда. Летом 1910 года стал банковский служащий Либман. Причем он уже не просто знал правила, но уже достаточно был таким сформировавшимся игроком ряда украинских команд. И вот если мы посмотрим историю, то вот из-за вот этого сведения дальше будет такая допущена маленькая неточность. Потому что вот именно по части места работы, где же Либман работал. Потому что, если верить Кублицкому, то он был работником Орловского коммерческого банка. Кстати, этот банк вам всем хорошо известен, вернее, здание бывшего коммерческого банка. Сегодняшний угол Советской и улицы Ирининская. Сейчас в этом здании находится управление спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета. То есть, ну а если проезжать на общественном транспорте, это остановка Жарковского. И вот здание, первый этаж, который такой полосатенький, это и бывшее здание, как раз-таки, Орловского коммерческого банка. Но беда в том, что к тому моменту, когда Либман стал работником банка, да, то есть не исключение, он был действительно работником банка, но не Орловского. Дело в том, что к моменту, когда он здесь начал работать, это уже банк получил название «Соединенный банк». До этого, конечно, существовал Орловский коммерческий банк. Причем самое главное его было то, что он кредитовал различные именно операции по сбыту сельскохозяйственной продукции. Сам этот банк, между прочим, был учрежден еще в 70-е годы 19 века, причем известным таким крупным предпринимателем, железнодорожником Самуилом Соломоновичем Поляковым. Также там были представлены и представители там ряда купеческих гильдий там в лице Русанова. Ну, мы не будем сейчас про это говорить, потому что все-таки самое главное сейчас у нас про футбол. Но к моменту, когда сюда прибыл работать в банковском учреждении, этот банк совсем носил другое название. Он за то, что с 1908 года получит название «Соединенный банк». Хотя вывеска, которая была под крышей этого здания, она на тот момент действительно сохранялась. Поэтому, скорее всего, это гомельчане помнили именно его как именно Орловский банк. Ну, неудивительно, потому что в памяти, как правило, запоминается самое такое вот, что было к самым первым, да. Вот, опять же, например, только гомельчане знают, где у нас находится линия. Хотя, на самом деле, такого магазина огромного у нас нету. Есть Евроопт. Оно уже давно, как там, не существует такого гипермаркета, но гомельчане его по-прежнему так и называют. Поэтому, скорее всего, Кублицкий не специально допустил такую ошибку, а просто уже как сложилась традиция, вот где и появился самый первый коммерческий банк. Но самое интересное, что как с таким... вот, начиная здесь свою работу, Либман фактически способствовал зарождению именно первого такого, ну, футбольного движения в нашем городе. И можно сказать, что уже к осени 1910 года многие поклонники, не только в лице гимназистов, но и ряда там желающих, освоили именно правила, простейшую технику игры. Вот, причем, где же они тренировались и играли? В первую очередь, это был небольшой такой теннисный, вернее, ну, не теннисный, а такой тесноватый небольшой такой двор городской гимназии. А позже, уже к осени 1910 года, многие исследователи отмечают, что в нашем городе будет отмечено сразу появление трех команд, которые носили такие незамысловатые названия: «Надежда», «Виктория» и «Унитас». Рост популярности новой игры приведет к тому, что уже к 1911 году в нашем городе пройдет первый городской чемпионат. И в нем уже принимает там участие не только вот эти обозначенные три команды, но и еще там, в общем, в общей сумме, если так вкратце, не вдаваясь в их названия, их было 8. Причем вот эти все сведения, которые мы сейчас знаем, они сохраняются на страницах газет. Тогда на самом деле не было никаких комментаторов, не было никакой футбольной аналитики. В основном вот эти сведения, информация, они отмечались на газетах, на страницах газет. И вот популярная в городе на тот момент газета «Гомельская копейка» отмечает, что в 1911 году как раз-таки под руководством Либмана команда, она вот ждет, когда же окончится тренировочный период у своих соперников, чтобы сыграть с командой под руководством Литвиновского. Ну а на протяжении там всего сезона футбольного 1911 года газета приводит очень интересные и подробные результаты матчей. А что она там писала на своих страницах, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы продолжаем говорить про историю, первые шаги буквально гомельского, а вместе с ним и белорусского футбола. Причем мы уже в предыдущих наших эфирах определенные аспекты развития футбольного движения рассматривали, но в основном это был советский период, а сейчас мы говорим о дореволюционном времени. Так вот, если читать подшивки старых газет, а в частности газеты «Гомельская копейка», то там видно очень, очень так просматривается интересная картина. Во-первых, они очень подробно рассказывают о всех результатах матчей. Указывается вплоть до состава команды, какие там лучшие игроки были. Уделяется очень важное внимание не только судьям, но и внимание разведке полей, то есть чтобы поля соответствовали стандарту, принятому по тому времени. И вот благодаря этим публикациям сегодня можно локализовать расположение первых футбольных полей. А первая из них располагалась на треке. То есть трек — это там, где сейчас находится велотрек, и речь идет, конечно же, располагался там, где сегодня находится стадион центральный. Второй, как раз таки, располагал футбольное поле, где играли в эту игру, был военный плац. И третий — на одной из спортивных площадок возле первой гимназии. Причем, речь идет не про нынешнюю гимназию, а именно гимназию того, дореволюционного времени. И корреспонденты там указывают лучших игроков отдельных матчей. Например, вот по итогам игры, которая была в 21 августа 1911 года, между первой гомельской гимназией и командой «Надеждой» выиграла первая. То есть выиграла команда первой гомельской гимназии со счетом 3-0. И в качестве приза они получили серебряные жетоны. Были награждены лучшие в этой команде, конечно, среди которых фигурировал Либман, Кублицкий, о котором мы уже говорили в первой части, во второй части нашего эфира, и Гинзбург с Литвиновским. При этом на матче уже присутствовали зрители. Более того, среди зрителей собирались деньги, по итогам которой вот общая сумма составила небольшую по тем временам денежку, но тем не менее приятную для игроков — 20 рублей. Хотя, опять же, важно отметить, что постоянной системы награждения еще не было. Она постепенно потом вырабатывалась. И в целом, как бы говорим о футболе, важно помнить, что футбол раньше не был таким капитализированным, как мы его знаем сегодня, когда там большие деньги по покупке игроков, там трансфер между клубами. Раньше футбол был любительским. И первоначально это играли люди, обычные работяги в Англии, которые за это не получали никакой особой суммы денег. То есть не было у них довольствия, они не получали зарплаты. Конечно, призы были, но постепенно уже в Англии к 70-м годам, даже, кстати, те, кто могли получать деньги, они могли быть ассоциацией футбольной, как бы выброшены, и были ограничения. Вот. Но постепенно пришли к осознанию, что все-таки любой труд, а труд игрока требует уже профессионального, как бы, игры, а не только там поработал, вернулся в футбол, начинают уже оплачивать, и суммы потом постепенно увеличиваются. Но по факту, на самом деле, очень большие суммы там трансферов игроков и там выплаты зарплат, они начинаются только вот уже, не знаю, в футболе, может быть, только 1950-х годов. До этого там стали вопросы о том, какая минимальная должна быть зарплата футболистов, но вот тех таких заоблачных зарплат, которые сегодня, но опять же, как и заоблачные, посмотря, сравнивать с чем, и надо не забывать о том, что работа футболиста, она очень сложная, учитывая какое количество травм, то есть когда мы считаем зарплаты игроков, надо не забывать, конечно, и о том, сколько требует это усилия, самое главное, как раз-таки тех травм, которые за спортивную карьеру часто случаются. Так вот, когда только-только футбол зарождался в нашем городе, не было какой-то именно постоянной системы награждения. Например, уже вот на следующем матче, который состоялся уже 30 августа, то есть получается через 9 дней, вот, лучшим футболистам они получили плечевые такие ленты. То есть вот лента через всю грудь, и все было понятно, что ты победитель в данном футбольном матче. А самостоятельно же команды уже потом появляются и ряда дачных поселков. В то время дачными поселками вокруг Гомеля это были Чонки и Кленки. И вот важным, конечно же, для популяризации футбола в Гомеле будет также и рассуждение самого Либмана. То есть он там печатался. Причем я отмечу, что газета «Гомельская копейка», она принадлежала известному в городе человеку, прадеду Александра Розенбаума. Напомню, что на улице Замковой когда-то располагалось одно из заведений, которым владел прадед Александр Розенбаум. И по тем временам она, как раз-таки, фиксировала важные моменты из истории города. Так вот, Либмант, он как раз таки рассуждая вот на странице Гомельской газеты, Гомельской копейки, вот, а он в целом там говорит об истоках игры в европейских странах, о, там, о типах соревнованиях, о том, что влияет тут на игру, и говорит, что это всячески позитивно влияет именно на здоровье тех, кто увлекаются именно футболом. Но опять же, в то время он фактически носил такое вот любительское общественное направление. А где-то уже в конце 1911 года, начале 12-го отмечает, что уже Либман оставляет наш город Гомель, он опять возвращается в Киев и там продолжает играть за свою предыдущую команду «Спорт» и сборную города. Причем надо отметить, что вообще его спортивная карьера началась на самом деле не в Киеве, как раз таки, а он был когда-то воспитанником одесского футбола. Он начинал в местном клубе, местной команде «Маяк», она так называлась, что неудивительно, учитывая, что Одесса — это портовый город. И вот Либман, можно сказать, что выполнил такую свою историческую миссию. Вот. А по поводу его происхождения до сих пор нету единой версии. Одни утверждают, что, скорее всего, он был русским немцем и происходил из знаменитой одесской семьи немцев. Тем более в Одессе есть такой вот дом Либмана. Да и в Киеве он, между прочим, когда начал играть в команде «Спорт», она же-то была образована на базе немецкого гимнастического общества. Но это все версии, причем это высказанные версии обозревателем газеты «Гомельские ведомости» Сергеем Вершининым. И он отмечает, что до сих пор, ну, как бы, мы мало на самом деле знаем про этого человека, который был у истоков не просто гомельского, а всего белорусского футбола. Тем не менее, достоверно известно, что он когда-то играл и в одесском «Маяке», и в Гомеле, и в киевской команде «Спорт». Важный же этап уже становления гомельского футбола будет отмечен уже после отъезда Либмана, когда уже юридически оформляются именно любительские команды. Это будет команда «Спорт» и Новобелецкий кружок любителей спорта. Был еще и такой кружок, который пропагандировал игру в футбол. И вот они добиваются того, что их уставы в сезоне футбольном 1912 года будут утверждены, и потом они расширяют географию своих матчей. Где же играли наши гомельские футболисты и с кем они соревновались, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы продолжаем говорить про первые шаги истории гомельского футбола. И, конечно, важный этап в истории футбола начался только, когда юридически оформляются любительские команды, такие как «Спорт» и «Новобелецкий кружок любителей спорта». Так вот, мало того, что они оформляют свои уставы, вот, и уже ведется уже в большом количестве новых матчей в сезоне футбольном 1912 года, однако они расширяют еще и географию своих матчей. Если раньше они проходили на территории города, либо его пригороде, то потом они будут проводиться вот в городе Добруш, больше в городах России, это Клинцах, Новозыбкове, в Киеве. Более того, речицкий следователь по фамилии Зайцев, он относит, что и в это же время возникновение первых команд и в своем городе. То есть в Речице также футбол зарождается где-то в 1912-13 году. Причем его игроками была рабочая молодежь спичной фабрики «Днепр», местного проволочно-гвоздильного завода и, конечно же, учащиеся ремесленного училища. Причем к уже 1913 году общая численность команд в Гомеле она увеличивается и достигает порядка 10. Помимо того, что здесь также играли и еврейские команды «Единение» и «Макаби». Причем вот они так назывались. А в начале же 20 века в целом многие отмечают, что спорт является таким возможным не только фактором оздоровления нации, но самое главное, он, во-первых, вызывает рост самоуважения, уверенности в себе. И поэтому важно отметить, что к началу 20 века спорт является не просто атрибутом жителей города. Там, ну, понятно, что в первую очередь это шло среди определенных представителей среды, да, там учащихся, там военных, но и постепенно начинают все больше и больше увеличивать количество как бы желающих заниматься спортом, причем не только на любительском, но и на профессиональном уровне. Однако после отъезда Либмана управление кружком спорт переходит уже под руководство не менее интересного гомельского лично себе исторического деятеля Максимова. Дело в том, что это человек, который очень многое вложил не только в развитие города, но и, в первую очередь, конечно, развитие спорта. У него был общий такой проект, который включал в себя развитие трека, где также проходили футбольные матчи, и ряда других объектов. Несколько буквально слов о Иване Петровиче Максимове. Мы ранее как-то говорили о том, что был известный такой Максимовский сад, его имени получил название. Причем он был кем он только не был, можно сказать. Он был и почетным председателем Вольного пожарного общества. И клуба, опять же, как раз-таки, который состоял при нем, хотя сам он родился вне Гомеля, вот, за его пределами, родился в дворянской семье. Причем обучение он проходил в гимназии Киевского учебного округа, причем учился в историко-филологическом факультете. А уже в 1880 году он будет отправлен по распределению как раз-таки в Виленский учебный округ. Кстати, Гомель тоже входил в состав Виленского учебного округа. И к 1880 году он здесь защищает экзамены, получает возможность звание учителя гимназии, прогимназии. И вот здесь он разворачивает очень такую бурную деятельность. Помимо того, что он занимался там на Ниве просвещения, самое главное, он уже начинал как учитель истории и географии в Гомельской мужской прогимназии. И проработал здесь достаточно большое время. Там, начиная с 1880-го до 1911 года. И этот человек также способствовал уже развитию спортивных состязаний, причем в том числе и футбола. Дело в том, что трек, вот, на котором проводились в основном там различные соревнования, он же еще в 1913 году отмечается, как уже будут проведены крупные такие футбольные состязания среди ряда команд гомельских. А я еще раз отмечу, кто только буквально подключился к эфиру, что велотрек располагался там, где сейчас находится стадион центральный. Так вот, уровень гомельских команд, он на самом деле проявлялся не только в городе, но и за его пределами. Причем первая игра вот гомельского, одной из гомельских команд, он прошел матч в 1913 году, и это была первая игра с киевским футбольным, с киевскими футболистами. Причем результат был неожиданный, то есть там они сыграли в ничью. И вот газета «Северо-Западная жизнь», она отмечает, что вот уже второй матч Гомеля Киев на нашем поле завершил, правда, в пользу украинских футболистов 3-0. Но вырученные, кстати, за эти деньги они позволили пополнить бюджет футбольного клуба. Тем не менее, тесные связи с рядом киевских команд, гомельские команды, они отмечаются и как бы в ряде, там, например, на страницах прессы. Например, журнал «Вестник спорта и туризма» в номере первом за 1914 год он указал, что приводится перечень спортивных организаций, которые занимались футболом. И там же отмечено, что как число участников тех, кто занимается футболом, во Всероссийский футбольный союз отмечено порядка 13 городов. И один из них это, конечно же, наш город Гомель. А вот уже в другом справочнике все за тот же 14 год будет опубликован как раз таки спортивных состязаний, которые там не последнюю роль играли. Среди них там отмечен номером под первым номером гомельский кружок «Спорт», глава которого был Каскеван Петрович Максимов, и гомельская футбольная команда «Стелла», во главе руководитель которой был некто Бондаренко. Причем звание чемпиона город Гомель команда «Спорт» подтверждает уже и в сезоне 1914 года. Поэтому важно отметить, что футбол, который появился немного позже на территории нашей страны, он развивался, как раз таки и появился в первую очередь в нашем городе Гомеле. Хотя, опять же, к этому времени появляются и свои футбольные команды в таких городах, как Борисов, Могилев, Слуцк, Лида. Кроме этого, расширение количества играющих приведет к тому, что необходимо издать правила. Конечно, закономерный это был этап. Если до этого это передавалось в устном порядке, и в первую очередь, в то время были таким главным источником правил, это игры, сборники изданы в городе Санкт-Петербурге. Однако вот местные условия не требовали адаптации, и уже к 1911 году в Могилеве, в губернском центре специальной типографии местного губернского управления, будут отпечатаны первые белорусские правила. Они так и называются. Правила игры в футбол. И вот именно по ним как раз таки будут многие местные провинциальные команды обучаться и смотреть, чтобы все было по правилам. Хотя, опять же, там уже будет отмечено и какие должны быть ворота, и какая должна быть экипировка, и термины, как раз таки, максимальной адаптации к участникам. Поэтому можно сказать, что футбольное движение, оно в нашем городе зарождалось и является основой всего белорусского развития футбольного клуба. Тем более не забывайте, что в Гомеле есть своя футбольная команда. Заканчивая тему с развитием первыми шагами гомельского футбола, важно отметить, что эта дата, то есть 1910-11 годы, они приведут к тому, что накапливается этот опыт увлечения этой новой игрой, причем он совпадает и с многими соседними губерниями. И к началу, когда уже Первая мировая война состоялась, на территории Беларуси сложилась своя полноценная футбольная система. То есть это и судьи, это инфраструктура. И отмечают исследователи, что порядка 100 команд было в 15-20 городах только белорусских губерний. Поэтому важно отметить, что футбол, конечно, являлся таким полноценным элементом уже нового общества, индустриального общества, которое зарождалось, а именно как воспитание и механизма социальной стабилизации и адаптации молодежи. Я напоминаю, что мы сегодня говорили про историю нашего футбола. Если вам было интересно, оставляйте ваши комментарии и предлагайте темы следующих наших эфиров на номер Вайбера +375 29 34 11 34 8. С вами был Вадим Барабанов. Всем спасибо за ваше внимание.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.